Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
Здравствуйте, в студии в Нью-Йорке Елена Вапничная. Сегодня гость нашей рубрики «Интервью недели» – помощник генерального секретаря ООН Дмитрий Титов. Когда в разговоре с коллегами возникает имя Дмитрия Титова, мои собеседники говорят о нем с неизменным уважением и даже восхищением. Дмитрий Петрович работает помощником генерального секретаря по вопросам правопорядка и органов законности. За время работы в Департаменте по миротворческим операциям он курировал целый ряд миротворческих миссий в Африке и сыграл ключевую роль в создании смешанной операции ООН и Африканского союза в Суданском Дарфуре. Я расспросила Дмитрия Петровича о самых памятных вехах его карьеры.
Мы все проходим через какие-то этапы жизни. Яркие воспоминания поступления в МГИМО. Это было очень яркое воспоминание. Это сбылась мечта. Вот. Такое же яркое впечатление меня оставил Министерство иностранных дел, куда я попал на практику. Очень многие мои сокурсники, они стремились за границу. Это было модно, престижно. Мне почему-то, я не знаю, вот Бог, видно, послал попросить в МИД, в отдел международных экономических организаций. Я туда попал и проходил на практике 3-4 месяца. Безумно понравилось. Написал курсовую работу, которую до сих пор помню, Азиатский банк развития. По образованию я был экономист-международник. После этого вдруг абсолютно неожиданное предложение поехать в Нью-Йорк помощником постоянного представителя СССР при ООН Якова Александровича Малика. И вот я здесь, в Нью-Йорке. Первое впечатление, первое дипломатическое задание, оно было абсолютно уникально. Первое дипломатическое задание было привезти брюки из Москвы. Брюки Андрея Андреевича Громыко, министра иностранных дел Советского Союза. Он уже был в Нью-Йорке, руководил делегацией на Генеральной Ассамблее ООН, и брюки забыл. Точнее, наверное, его охрана забыла уложить брюки. И вот мне привозят эти брюки, эти, конечно, не единственные. Он одевался, кстати, очень неплохо. Очень консервативно, но очень неплохо. У него был очень хороший стиль и вкус, который он, кстати, приобрел тоже здесь, в Соединенных Штатах, потому что свою карьеру он выстраивал в Соединенных Штатах вокруг отношений с Соединенными Штатами в значительной части. Это был фантастические впечатления. И потом, естественно, мой приезд сюда, в Нью-Йорк, в секретариат ООН, что было тоже не совсем спланировано, честно говоря. Какие-то были поиски, куда двигаться дальше. Был 91-й год. Многое было на изломе. И один старый знакомый уговорил меня, почему бы тебе не подать? Может быть, мы что-то сможем из этого слепить. И вот это слепилось. Я очень волновался, естественно, потому что я понимал, что я буду заниматься очень ответственным направлением деятельности организации, операциями ООН по поддержанию мира. Тогда это была очень небольшая группа людей, всего 9 человек. И мои первые дни, месяцы, честно говоря, даже, может быть, годы, это были очень-очень тяжелые для меня годы, потому что многое приходилось делать заново, учиться многому заново, в том числе писать, подавать материал, аргументация и многое-многое другое. Это все-таки была другая система координат по сравнению с советской, хотя очень продвинутой была система Министерства иностранных дел. И все равно переход в международную систему координат это оказалось чем-то другим. И вот я приезжаю, мне дают вести самостоятельно одну из операций ООН, в то время новую операцию в Африке, в Анголе. И с тех пор моя судьба так или иначе была связана с африканским направлением. К сожалению, мне не удалось работать в операциях длительные сроки, но я объездил их все, побывал во всех операциях, во всех миссиях, в Дарфуре, в Чаде, и в Сьерра-Леоне, и Либерии, и Гвинеи, и Западной Сахаре. Для меня это очень крепкая привязка и в определенной степени даже любовь. Любовь к тому, что я делаю, и к Африке. Так что ярких страниц, естественно, много. Яркая страница была мой первый отчет о поездке в африканскую страну, которую вдруг мой начальник неожиданно представил генеральному секретарю ООН. Я даже не знал об этом. И вдруг приходит мне бумага с резолюцией тогдашнего генерального секретаря Переса де Куэлера о том, что ему понравился доклад, и, в общем, он был интересен. Я прекрасно помню первую поездку к раскольникам ангольским. Такая была организация УНИТА, возглавляемая потом погибшим Джонасом Савимби в южной части Анголы, как это все было обставлено. И интересно, проводишь параллели с сегодняшним днем. Эта организация, которая воевала против законного правительства, она требовала особый статус для себя, требовала особое признание международное и многое-многое другое. И первый раз я был у них, так сказать, в гостях вместе со своим начальником, удивительным довольно человеком, англичанином Марком Гулдингом, большим профессионалом. Как от него требовали, чтобы он дал свой паспорт для того, чтобы в его международный документ был поставлен штамп этой раскольнической организации. Как он сопротивлялся, часа полтора или два, стоя на аэродроме далеко от столицы Анголы, и как он в результате своей очень принципиальной линии все-таки заставил отказаться от этой затеи и провел довольно успешные переговоры. Встречи со многими международными деятелями. Я работал при трех генеральных секретарях ООН. Видел их взаимодействие с мировыми лидерами. Все это вехи, все это безумно интересно. И дает заряд, и энтузиазм, и многое другое.
Ну вот вы говорили о своей карьере дипломатической, и возникает такой вопрос. Мне всегда это очень интересно. Люди, которые работали в интересах своей страны, отстаивали интересы своей страны в том же Совете Безопасности, потом они становятся сотрудниками ООН, обязаны соблюдать нейтралитет, обязаны служить интересам уже организации, а не своей страны. Насколько трудно психологически совершить этот переход? Мешает ли это в работе? У вас есть, наверное, своя точка зрения на международные конфликты, на то, чем вам приходится заниматься. Разделяете вы позицию своей страны или нет? Вот как с этим?
Вы знаете, вы затронули очень-очень важный вопрос для профиля людей, которые работают в организации. Возможно ли отказаться от национального восприятия? Я думаю, что это невозможно. Да и не нужно. Вопрос в нюансировке, вопрос в том, как вы балансируете свое восприятие, национальное восприятие и позицию, которую можно с какой-то определенной натяжкой сказать, позиции международного сообщества. То есть позиция, которая основана на разных интересах, на балансе этих интересов. И в этом-то и искусство, наверное, чтобы не переходить грани и не ориентироваться исключительно на национальные интересы. Организация Объединенных Наций, она была создана для того, чтобы вплетать интересы различных групп государств друг друга. В этом их была суть, в этом была и главная установка, как должен быть работать секретариат ООН. Если бы вы посмотрели на историю, в первые годы деятельности организации было 3 или 4 заместителя генерального секретаря ООН. Один занимался политическими вопросами, кстати. За эти вопросы отвечал представитель Советского Союза. Вторая группа вопросов – экономические вопросы, если не ошибаюсь. Но для этого был делегирован из Парижа представитель Франции. Административно-бюджетными делами занимался представитель Соединенных Штатов Америки. И философия того времени была в том, что эти люди не только были международными чиновниками, но и представляли интересы своих стран и являлись как бы представителями этих стран в секретариате ООН и помогали генеральному секретарю в его деятельности. От этой формулы сейчас отошли, потому что время изменилось, изменилась динамика международных отношений. ООН прошла многие циклы, во время которых организация была под воздействием одной или другой групп государств. Сейчас, мне кажется, вся система международных отношений на изломе. И нужен определенная мудрость людей, которые могут опять же, найти общий знаменатель различных интересов мировых, и они складываются уже не только из интересов безопасности, как в 1945 году, а и экономических интересов, интересов защиты окружающей среды, доступа к мировым ресурсам, вопросов, связанных с обеспечением прав человека и многое-многое другое. То есть широта взглядов и сложность балансировки, она увеличивается в значительной мере. Для меня, честно говоря, учет и национальных, и иных интересов не представляет какой-то непреодолимой сложности. Я был связан с Организацией Объединенных Наций на протяжении многих-многих лет. Может быть, я понимаю чуть больше, чем остальные, ценность компромисса, ценность учета взаимных интересов. В то же время я прекрасно понимаю необходимость отстаивания национальных интересов, но именно на тех направлениях, которые являются ключевыми, без которых невозможно движение, национального движения вперед. Иногда я вижу, как те или иные страны зацикливаются на второстепенных вопросах для себя и по так называемым принципиальным соображениям отстаивают эту позицию до, грубо говоря, как в России говорят, до посинения. Я считаю, что это может быть не совсем верно. Национальные интересы существуют, но из них надо вычленять самое главное, самое важное, самое стратегическое на этот момент.
Говоря о компромиссах и необходимости учитывать разные интересы, скажите, а вот это умение слушать, умение понять позиции сторон в жизни вообще вам пригождается?
К сожалению, нет. По жизни я довольно жесткий человек. Наверное, как менеджер тоже очень требовательный человек, зачастую даже резкий. Но я могу меняться. Как любой дипломат, мы живем под разными личинами.
А чем бы вы могли бы поделиться из того, чего не знают о вас ваши сотрудники, коллеги? Вот что за Дмитрием Титовым в костюме, в галстуке еще такого есть, о чем мы не знаем, и что вы могли бы нам рассказать?
Я говорил только что о личине. Личина — это одно. Я могу выглядеть довольно грозным, но на самом деле я человек, подверженный всяким воздействиям внешней среды, наверное, уязвим в определенной степени. До сих пор не уверен в себе, что заставляет меня работать больше и больше, чем старше я становлюсь. Какое-то непонятное абсолютно чувство ответственности, от которого уже давно пора бы отказаться, поскольку иногда я чувствую, что я знаю больше, чем многие другие, в своей области, естественно. И все равно это чувство ответственности толкает меня на большее и большее. А за пределами ООН мне нравится искусство, мне нравится читать многое, мне нравится очень российская история. Последнее, что я читаю, это довольно интересная книга. Ее зовут, мне кажется, Жанет Мартин. История Руси с 980-го до 1580-х годов. Издание академического плана. Довольно интересное прочтение некоторых моментов российской истории, не основанная на Соловьеве, Костомарове и наших классиков.
Что-нибудь хотите вы добавить? Я могу бесконечно с вами разговаривать. Может быть, что-то еще вы хотели бы сказать, о чем я не спросила?
О чем? О том, что, ну, наверное, я по-прежнему верю в Организацию Объединенных Наций. Как это ни странно, можно было бы стать циником после многих лет работы здесь, видя все перипетии организации и очень непростую динамику ее развития. Тем не менее, это уникальный инструмент. И мне кажется, если мы все и внутри организации, и вне организации попытаемся помочь этой идее, идеи сопряжения различных интересов и создания более прочного правопорядка, я думаю, от этого выиграют все. Мне хотелось бы видеть в молодом поколении такого типа устремления, потому что зачастую я вижу прагматизм и узость восприятия мира. Люди становятся очень профессиональными, что неплохо, но с другой стороны, зашоренность и нацеленность исключительно на очень небольшую группу вопросов, она не дает раскрыться более широкой перспективе в нашей деятельности. Так что я хотел бы увидеть прежде всего веру, том, что организация будет существовать еще долго, и она может послужить интересам многих-многих государств. И, с другой стороны, людей, которые имеют эту веру.
Помощник генерального секретаря ООН Дмитрий Титов.